Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, и у нас сегодня, рекомендую, интересные гости, Лилия Абрамова, она же, можно сказать так, знаменитая, татарка ФМ, интервьюер, актриса, телеведущая, как Лилия попросила ее называть. Здравствуйте, Лилия.
Привет.
Чтобы так познакомить с нашей аудиторией, это, я скажу так сразу, цифра такая громкая, 800 тысяч подписчиков на вашем, там, на твоем, кстати говоря, мы на «ты».
Да,
вот.
Ты
главный интервьюер страны при этом, считается, из оставшихся в России, потому что, кое-кто так говорит. Я это сразу почувствовал, потому что мы сразу перешли на «ты». Я сразу почувствовал хватку хорошего интервьюера. 800 тысяч подписчиков в Ютубе. Лилия, вот сейчас наверняка я посмотрел, и многие, я думаю, уже видели твое интервью, твои материалы, твой контент. Не грустно, что такие мамонты интервью, как Дудь, как вот многие из тех, кто сейчас уже за границей, вот, получается, освободили тебе площадку, и ты вот сейчас находишься в таком одиночестве. Ты берешь действительно у таких больших лиц, как шаманов, как шаман, как Проханов, там еще многие-многие. Вот как ты к этому относишься?
Мне совсем не грустно. Меньше народу, больше кислороду, как говорится. Но серьезно, если говорить о Дуде, я никогда его не считала каким-то суперчеловеком, каким-то супержурналистом. Ничего не находила эксклюзивного в том, что он делал, интересного, умного, или уж тем более глубокого.
Дудь у нас признан агентом, да, надо это заметить.
Да. Вот. И поэтому, слава богу, что таких людей нет на территории Российской Федерации.
Ну, то, что они были столпом жанра, ты училась у него чем-то, или там у Гордеевой, который сейчас тоже, в общем-то, на агент.
Не знаю, как это сейчас будет выглядеть со стороны, но очень редко кого-то из этих людей смотрела. Очень редко, и то чисто случайно. То, что потому что там все уже посмотрели, и мне задают какие-то вопросы, просят меня как-то это прокомментировать, я была вынуждена что-то посмотреть, я даже сейчас уже не вспомню, что. Нет, никогда не училась.
А как вообще из Ташкента закончила, я так понимаю...
Театральный художественный институт и вышла в Академию танцев.
Актриса, я так посмотрел, очень интересная биография. И как получилось, что далекий от журналистики человек стал в одном кадре с такими большими лицами, да, брать и очень удачные получаются интервью. Ты не училась журналистике?
Нет, никогда.
Как так получается? И почему те люди идут к тебе на разговор?
Я не знаю, почему они ко мне идут. Возможно, где-то меня видели до этого. Может быть, их знают... Может быть, меня знают их дети. Не знаю, какие-то родственники. Может быть, в принципе, обо мне сложилась какая-то нормальная такая репутация. Но я как-то у людей вызываю доверие.
А почему дети?
Потому что... Сколько года? 4 назад, может быть, 5 лет назад я снимала вайны на просторах интернета. И благодаря этому я вот так вот прославилась.
Снимали что? Расшифровали?
Вайны.
Вот надо, для нашей аудитории надо... У нас очень продвинутая аудитория, но вдруг кто-то не понял.
Да, вайны – это такие скетчи, то есть юмористические видео длиной в минуту. Сатира даже больше, чем юмор. И это всем зашло. Это было весело, увлекательно. Каждая в этом видела что-то свое.
Классная история. Я смотрел, это, ты играла роль такой мамаши, да, которая есть и сын, и дочка.
Да, и истеричного плана, да.
Да, и там
дочь,
веселые сценки
сын.
Из семейной жизни.
Да, там еще там были пару образов. Как-то так.
То есть начало интернет-карьеры начался вот с этих скетчей, да? Вот, да. Их так можно назвать. А как вообще занесло вот именно вот в эту сторону, почему актриса стала вдруг делать сценки в интернете?
Работала вообще в другой сфере, в индустрии моды. Ставила международные фестивали моды. То есть как-то... Сыну проспорила спор.
Так.
И в это же время у меня были друзья, с которыми я гуляла с собаками. У меня всегда есть собаки, с которыми я гуляю. И вот познакомилась с людьми. И сын как-то все вот так вот произошло, и что-то начали снимать. Я вообще этому не придавала никакого значения, я вообще не понимала, как это все работает, и не думала, что нужно на систематической основе это делать. Просто что-то сняла в охотку, не придавая этому никакого значения, и получился вот такой вот эффект.
Ну, то есть это сразу шутки такой, да, начался?
Все сразу разверусилось, получилось очень много фейковых у меня аккаунтов, и все, и как-то сразу вот так вот ворвалась.
Это было в каком году? Это сравнительно недавно, да?
Это был 16 или 17 год, 17-й, что ли. Я уже сейчас даже не помню.
То есть карьера началась с такого похода с собаками в лес просто, да?
Да.
И случайного видео, которое стало вирусным в интернете.
Да.
И сын, конечно, маме помог с карьерой, и жизнь сейчас круто изменилась вот с этого момента.
Да, кстати говоря, да. Очень сильно изменилась. Я этому очень рада.
Рада?
Конечно, рада.
То есть это дикая популярность, это узнаваемость.
Да.
Монетизация, наверное.
Да, не столько монетизация, сколько любовь детей и подростков.
Так.
Это самое главное, что я получила в этой жизни. Признание детей и подростков. Это очень важно. Вот это истинный кайф от той работы, которую ты делаешь, вот от то, что я делаю и по сей день.
А потому что это было искренне и не фальшиво. Я смотрел,
конечно.
Я смеялся.
Ну, конечно.
Это было так узнаваемо. Ну, вот. Конечно, это совсем не входит в то, что сейчас говорят о традиционной ценности,
угу.
Да? То есть это все-таки не об этом.
Конечно, не было никакой задачи нести какие-то ценности. Задача была через сатиру показать, как не должно быть. Потому что дети не любят, когда их нравоучают, а взрослые уж тем более.
Конечно.
А когда вот на таком примере все это видят, прям видят себя со стороны или своих близких, все над этим посмеялись, но каждый сделал вывод. Это смотрели не только дети и взрослые, это как пособие в школах показывали, на родительских собраниях, детям это включали, вот посмотрите на себя со стороны. Ну, как-то так.
И вот с этого момента, вот с этой прекрасной вашей истории, этого контента, вас вдруг выносят на наши галеры. То есть это где-то уже, я уже смотрю, вы с Прохановым вдруг сидите, рассуждаете о судьбах нации. С певцом-шаманом вы говорите вот обо всем. Об этом мы еще поговорим. Как журналист журналистом, я все-таки считаю, что ты занимаешься журналистикой. Почему изменил? Почему именно туда? Почему ты не осталась там же, среди детей, в совершенно естественном, нефальшивом мире? Или тот мир, к которому ты пришла, тоже не фальшив?
Я не знаю, что ты называешь фальшивым миром. Я всегда делала исключительно то, что я считала делать нужным.
Так.
Никогда ни в чем не фальшивила. Вот, просто наступил какой-то момент еще до начала СВО, где-то года за два, может быть, за три, я понимала, к чему идет общество. Это было отвратительно. Я смотрела, какие ценности впихивают нашим детям через блогеров, через тот же ТикТок и тиктокеров, через артистов, которые вдруг откуда-то взялись. Да, и стали занимать первый хит-парад. И как их приветствовали заслуженные артисты, самые именитые люди нашей страны. И меня это прям коробило.
А что втюхивали?
То, что абсолютно противоречит вообще русскому духу, русским традициям, нравственности, культуре. Не только русских людей, я говорю о России.
Но
обо всех здравосмыслящих людях. Но когда у нас мальчики стали красить ногти, надевать на себя платья, все это транслировать, какие-то у нас появились артисты нерадивые, которые, слава богу, сейчас признаны иноагентами. Ты понимаешь, о ком я сейчас говорю, да? Это человек, у которого все лицо в татуировках, который как будто бы уснул на мокрой газете, я не знаю.
А он иноагент Мангельштерн, который,
да,
вот этот?
Да. Я даже не хочу никогда называть его этот ник отвратительный. Ну, мне прям это было прям противно. Я вообще не понимала, что происходит с обществом, почему их везде пиарят, почему они везде, абсолютно везде, почему их приветшают, хотят быть у них в кадре, приглашают их к себе на дни рождения. Кстати, те же люди, которые сейчас тоже признаны иноагентами, которые сейчас находятся в Израиле. И я вообще не понимала, ну как это возможно? У всех же есть дети, и внуки в том числе. Ну как это возможно поощрять то, что делают эти люди?
Так, если вот так внимательно посмотреть твои же прекрасные ролики,
да,
ну, надо иметь, конечно, чувство юмора при этом хорошее, да, да, а вот не такое прямолинейное, то, в общем-то, там тоже на грани фола, там тоже, в общем-то, не самые лучшие стороны ты описываешь, и там такая семейка-то та еще, да?
Конечно.
И если какой-то придет с пенсне, скажет, ай-яй-яй-яй, вот это, честно говоря, нашу прекрасную русскую семью дискредитирует. Ну, нет, можно нет, же и так подойти.
Нет, нет, никакой дискредитации, это раз. Во-вторых, у меня всегда было, очень долго было написано, все это было бы смешно в шапке профиля, если бы не было так грустно.
Ну, сатира, то есть, получается.
Ну, конкретная сатира, конечно. И я ведь не то, что делала только то, что у меня было в ленте. Я постоянно выходила в прямые эфиры. Меня никто никогда не воспринимал как клоунессу. Я постоянно общалась с молодежью на различных форумах. Угу. То есть, я всегда говорила то, что говорю по сей день. И меня не ассоциировали с какой-то взбалочной мамой или, например, тоже узбечкой Гули или там той же Анжелой, которая была там в темном парике, персонаж у меня был. Нет. Меня воспринимали как какого-то психолога, как человек, который может дать какой-то совет почему-то. В связи с чем мне пришлось даже книгу написать о том, как я воспитываю своих детей. Потому что у меня вот весь директор...
У тебя два
сына, момент,
да?
У меня,
угу.
Да, двое сыновей. Я ухожу от ответа сейчас, вернусь к тому, почему я начала это делать, да? Почему я сейчас пришла вот к тому, что я делаю сейчас. Потому что опротивила. Я понимала, что надо что-то делать. Надо детям как-то помочь. А вот я не знала, как это сделать.
Давай поделим твой прекрасный и длинный, наверное, ответ на две части. Угу. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся, и начнем с того, каким образом, почему ты занялась тем, чем занимаешься, и как это тебе удается.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Лилия Абрамова, она же Татарка ФМ, интервьюер, актриса, телеведущая. Очень прекрасное сочетание этих трех специальностей. Завидую. Лилия, в предыдущей части ты говорила о том, как тебе все надоело и как тебе все было противно, что творилось в свое время, и как развращали молодежь. Вот, и ты с этим, в общем-то, так понимаю, и боролся, и борешься. Но я хочу сейчас поговорить с тобой все-таки как с интервьюером.
Да, мне тоже это сложно всегда выговаривать.
Да, потому что все-таки это, ну, я этим тоже занимаюсь, худо-бедно. Мне любопытно. Вот я смотрел интервью с Шаманом, с Прохановым, там еще с несколькими людьми, и заметил такую тенденцию. Ты дистанцируешься от Дудя, говоришь, что Дудь – это другое, да, Дудь – это вообще, ты даже не признаешь его как профессионала и так далее, как я понял. Но у Дудя есть такой, он признан агентом, есть свой такой шарм, он задает резкие и неприятные вопросы. Я этого не заметил тебе. То есть сейчас, может быть, как вариант, и не нужно журналистике, и не нужно интервьюеру задавать острые вопросы. Может быть, сейчас есть какая-то новая волна, которую ты чувствуешь. Что такое сейчас настоящий отечественный патриотический интервьюер, скажи мне?
Если заметил людей, которых я к себе приглашаю, кто эти люди? Это истинные патриоты нашей страны. Это люди, которые признаны обществом уже давно или недавно.
Секундочку, я скажу так, что человек, садящийся перед интервьюером...
Так.
Берущим интервью. Вот у берущего интервью задача его расколоть, его показать, какой он есть. Я согласен? То есть я прав или нет?
Слушай, но мы же не Следственный комитет, я, во всяком случае,
все, кого-то раскалывать. Дальше
раскалывать.
Я молчу.
Да, понимаешь, у меня задача была раскрыть человека, ну, а раскрыть, не расколоть хорошо. Его. Это разные вещи. Понимаешь, да? Хотелось бы о человеке узнать то, чего ранее он нигде не говорил. И у меня каким-то образом это каждый раз получается. Понимаешь, я очень уважаю людей, которых я приглашаю к себе на интервью. Это люди не просто известные и популярные, это люди, которые в обществе, в нашем обществе и не только, обладают непререкаемым авторитетом абсолютно у всех. У всех здравосмыслящих людей. Как ты думаешь, есть у меня желание поковыряться в грязном белье у этих людей? Совсем нет. У меня совсем другие задачи. Задача моего проекта – либеральную молодежь обратить в нашу здоровую веру. Понимаешь? Потому что есть у нас в обществе ребята, которые в свое время заблудились, понимаешь, смотрели каких-то людей, которые недавно ушли в мир иной, в местах не столь отдаленных, к примеру. Выходили на площади. Речь идет о Навальном.
Экстремист, признан агентом.
Да. Понимаешь? Вот. Моя задача этих подростков, а может быть, уже и взрослых людей, объяснить, что происходит на самом деле, только через призму своих гостей. Понимаешь? Вот какая у меня задача.
Да, если я сама это буду вещать...
Что?
Молодежь не терпит фальшь.
Конечно. А люди, которые ко мне приходят, они не лгут. Ты понимаешь?
Ну, конечно. Это ты же люди, задаешь которые... им удобный вопрос.
А?
Ты же задаешь им удобный вопрос.
Для чем кого как? Нет, не факт. В смысле, удобно или неудобно? Но если я тебе задам вопрос, ты любишь свою родину?
Ну, банальный вопрос, конечно, да.
Да, ты патриот?
Ну, естественно.
Да, ты не можешь доказать, что ты патриот?
А это надо доказывать?
Конечно.
А почему тебе?
Образно. Ну, образно. Я вот сейчас такой даю вопрос, задаю вопрос. Как ты можешь доказать, что ты патриот?
Я считаю, что не нужно. Ну, это вопрос.
Не, образно. Это образно я сейчас говорю. Да, это удобный для себя вопрос или нет?
Ну, такой, не очень удобный, согласен.
Почему?
Ну, потому что это надо что-то фантазировать, представлять, каким образом надо сейчас тебе доказывать, что я патриот.
Представляешь?
Вообще доказательства не нуждается.
Представляешь, тебе придется фантазировать,
да,
и доказывать.
Да. А, ну, то есть,
получается... А если ты у меня спросишь, патриот я или нет, я себе отвечу, конечно, патриот. И мне не придется ничего тебе фантазировать. Есть факты, которые говорят о моих делах, например, как и у каждого из людей, которые приходят ко мне на интервью.
Угу.
Понимаешь, о чем я говорю? И бывают для них, возможно, какие-то неудобные вопросы, но это только лишь те вопросы, которые я должна задать, потому что они висят в обществе. Например, по тем или иным каким-то пунктам, вопросам, какому-то прошлому. Понимаешь, какие-то были вот ситуации скользкие для кого-то там, например. Да, я могу задать этот вопрос, вернуться там в прошедшее время, и человек мне ответит на этот вопрос. Удобный это вопрос или неудобный, я иногда вынуждена их задавать. Но у меня нет задачи, Володя, расколоть человека, вывести его на чистую воду. Когда люди шли к тому же Дудю, они садились уже закрытыми. Знаешь, что сейчас будут вот эти дурацкие вопросы? А сколько ты зарабатываешь? А сколько ты? Это отвратительно. Понимаешь? Ну, как бы, это ниже моего достоинства задать такой вопрос человеку. Для чего?
Понятно.
Мне вообще не интересно.
Да, понятно. Я просто же, когда ты говорила с шаманом, я все ждал, ну, когда вопрос будет по поводу ядерной кнопки на сцене? Но когда по поводу того, что его образ обтянутой кожей и белокурой бестии, ну, когда что-то такое, вот, ну, что, в общем-то, уже на слуху, и, по большому счету, в интернете это просто роится. Я вижу, как нервничал шаман, потому что когда зашла речь о, значит, разных там недругах и так далее.
Да.
Но ты его легко отпускаешь, что он спокойно, все, вопросов больше нет. То есть, ты переходите к другой теме, вообще не трогая вот то, что я сказал.
Володь, ты внимательно смотрел мое интервью? Мне кажется, что нет.
Да.
Мне кажется, оно было очень длинным. Ты не представляешь, у нас понадобилось, наверное, чуть ли не 10 съемочных дней, чтобы отснять этого человека, потому что у него очень напряженный график. Мы, как чокнутая фан-группа, катались за ним по всем городам и весям, чтобы по полчаса собрать то, что мы сделали. И я тебя уверяю, если ты пересмотришь, ты найдешь ответы на тебя волнующие.
Серьезно? Или... То есть, я попал в просок. То есть, был вопрос этот?
Конечно.
Отлично, отлично.
Да, ну просто очень долгое интервью, я понимаю,
я
что может
там,
немножко
причем очень, очень удобно, было. Кстати, сейчас современные технологии, там написано о чем. То есть,
да,
вот там можно посмотреть ролики. Я как
вот.
я аккуратненько посмотрел совпадающие, как раз вы говорили об этом. Ну, значит, это был задан вопрос. Все, вопрос,
да,
снимается. Как говорится, жму руку профессионала. Двигаемся дальше. Поговорим вот сейчас новый закон, который у иноагентов отнимает рекламу.
Угу.
Это одновременно означает, что теперь рекламы у тебя будет больше? Как у блогера, занимающегося вот, интервью, занимающегося подобной деятельностью, тем, что раньше занимались иноагенты.
Валя, чтобы ты понимал, когда у меня тут же была запрещенная соцсеть, вот я тогда действительно очень нормально-то хорошо зарабатывала. На сегодняшний день у меня нет никакой рекламы вообще. И я... Ты понимаешь, вот вышел закон о том, что теперь у них не будет рекламы, да, предположим, ну, угу. на территории Российской Федерации. Как я к этому отношусь? Положительно. Я даже положительно отношусь к тому закону, который сейчас вроде бы как идет на рассмотрение, о том, чтобы у них изымали их дома или что-то еще, какую-то частную собственность и прочее. Я даже к этому отношусь положительно.
Угу.
Потому что люди, которые признаны иноагентами...
Так.
Я человек, который родился в СССР, у которого воевали деды и погибали там, и бабушки. Я, понимаешь, да? Я вот человек, который за все очень сильно переживает. И я считаю, что это абсолютно правильное решение.
А, я не пойму, почему правильно? Потому что они враги?
Конечно, враги народа.
Они враги народа?
Конечно, обязательно. Люди, которые здесь зарабатывали,
угу.
и зарабатывали как... Ни один человек, который работал на трех работах, как ни один летчик-испытатель, как ни один спасатель, как ни один военнослужащий, как все вместе эти люди, МЧС, ребята, эти люди зарабатывали значительно больше. И в самый важный и нужный для момент страны они плюнули всем тем, кто когда-то их возвышали, аплодировали и носили их на руках. Они каждый думали, что у них... армия поклонников, и что за ними эта армия пойдет. Они настолько потеряли почву у себя под ногами, что не забыли, что в этой армии у каждого человека кто-то воюет, кто-то получает похоронки, понимаешь? Кто-то находится в зоне
СВО. А по какому принципу дают иноагентство, ты тоже знаешь?
Конечно.
Хорошо. Главное, чтобы знать.
Я могу тебе сказать.
К какому?
Люди, которые у нас признаны иноагентами, это не просто люди, которые что-то говорят, то, что не нужно говорить против власти. Это люди, которых спонсируют кто-то, некие товарищи из-за рубежа.
Лилия, я сейчас хочу тебе сообщить.
Да.
Дело в том, что по новому законодательству это не обязательно. Иноагентами назначаются даже те люди, которые не получают никакого финансирования из-за рубежа. Это
возможно.
Позволяется законом.
А,
и именно, вот, именно
даже
слова,
так?
Да,
именно замечательно.
Именно за слова, за позицию и так далее можно платиться на агентство. Это так тебе
для информации. Супер. Тем более.
А вот почему супер, тем более, мы поговорим об этом через пару минут. У нас небольшой блок новостей.
Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Лилия Абрамова, татарка FM, она же интервьюер, актриса, телеведущая. И по ходу движения выясняется, что большущий патриот. Лилия, вот мы прервали нашу предыдущую часть именно по поводу, ну, куда мы обойдемся без иноагентов. Мы должны это обсудить, тем более, что блогеры очень соседствуют с этой проблемой. Ты говоришь, что у иноагентов нужно не только... лишать их рекламы, как по нынешним законодательствам, не отбирать у них все имущество. Угу. Вот я сообщил тебе, что на самом деле можно, что иноагентами признают даже тех людей, которые не получают никакого финансирования из-за рубежа, а просто имеют некую позицию, некие слова и так далее, которые произносят. Вот. А ты говоришь, тем более. Вот на этом тем более мы прервали предыдущую часть передачи, ты заинтриговала всех. Почему тем более?
Потому что, я сейчас объясню, не людям, которые имеют какую-то позицию, грозит там подобное что-то, уголовные какие-то взыскания, да, а люди, которые имеют большое количество подписчиков, говорят то, что они говорят. Ты понимаешь, сейчас не то время, когда можно что-то прощать. Люди гибнут, дети погибают, каждый божий день. Понимаешь? И если прощать этим людям, если их так можно называть...
Что прощать?
То, что они говорят о народе. Угу. То, что они говорят о наших военнослужащих. Покидают свою родину, которая им дала все, начиная с образования бесплатного и бесплатного там всего, что угодно, понимаешь? Которые имели здесь все блага, и плевать в лицо женам, матерям людей, которые воюют сейчас, понимаешь, за нас с тобой в том числе, говорить подобное... Ни в коем случае прощать нельзя.
А ты говоришь, что ты не получаешь денег от рекламы, у тебя рекламы нет. А как тогда ты ведешь свой бизнес?
Ну как, я получаю определенные деньги за то, что я делаю, за определенные съемочные дни.
А контент это, получается, публикуется у тебя?
Да, или... в моих соцсетях.
От кого ты получаешь деньги?
От ИРИ. Институт развития интернета. Угу. Это благо, что у нас появился такой институт, который поддерживает множество проектов, самых популярных на сегодняшний день. Это то, что мы на телевидении видим, и в социальных сетях, и где угодно. Слава богу, что есть...
То есть, по сути, на бюджете?
Да.
А вот такой еще вопрос, ну, чтобы уже оставить эту тему, связанную с иноагентством Дудем. Дудь делал, признан агентом, интервью с патриотами, которые здесь считаются. Это, напомни, этот...
Кучера.
Да, Кучера. Угу. Там еще, по-моему, Цыганова. Угу. Чтобы показать эту позицию, видимо, на Западе, я не знаю. Угу. Нет такой фантазии сделать примерно такое же интервью вот с теми, о котором мы говорим, чтобы пока, ну, чтобы был какой-то все-таки обмен мнениями. Все-таки после того, что здесь происходит, все-таки Россия будет мирной страной, и придется все-таки вот эти осколки как-то склеивать. Все равно это разделенность. Нет такого желания сделать интервью с теми, кто вот уехал?
Для чего?
Ну, я же описал, для того, чтобы понять их точку зрения, чтобы задавать им неудобные вопросы. Так же, что делает, условно говоря, Дудь, признанный агентом.
Слушай, вот в этом у нас одно из главных отличий. Он и ему подобные люди. Скоро у животных начнут брать интервью. Я сейчас не про наших патриотов, а в целом. Чтобы хоть как-то поднять себе просмотры. И мне вообще не важно, кого они к себе приглашают. Главное, чтобы собрать просмотр. Я не отношусь к этим людям. Я считаю, люди, которые покинули нашу страну, нужно про них просто постепенно забывать и при этом не прощать. Для чего я должна приглашать к себе этих людей? Чтобы что?
Показать, кто они есть. Это дело любого
интервьюера. Они и так уже все про себя показали и рассказали. Зачем еще дополнительно я буду делать им пиар?
Твоя же задача, как ты говорила так, в предыдущей части передачи, сделать из молодежи либерально настроенной,
так,
патриотичную молодежь. Да? Для этого нужно их разубедить. А как ты будешь это делать, если они, допустим, до сих пор его смотрят и считают его за профессионала?
Ну,
надо его показать, что не он конкретно, а вот те люди, которые стоят там за ними, и вообще ребят пустые. И ты профессионально как-то умеешь это, можешь показать. Это вообще сила интервьюера разоблачить соперника.
А что там разоблачать? А что разоблачать, если люди ежедневно сами про себя все рассказывают и показывают? Ты понимаешь, вот у тебя стоит мороженое, пломбир в шоколаде. А вот у тебя селедка тухлая. Ты попробуешь вот это и попробуешь вот это.
Молодежь не очевидно.
Ну, послушай, а как по-другому? Все познается в сравнении. У нас же не дураки, детишки наши.
Кстати, о недураках. Как ты относишься к такой у нас моде в последнее время? Ну, одни их называют доносительством, да, а другие действием неравнодушных граждан.
Так.
Вот очень много сейчас идут споров на эту тему. Ты как к этому относишься?
Ты сейчас о Лиге безопасного интернета хочешь поговорить?
Они тоже участвуют в этих дебатах, да.
Давай разберемся, что такое донос.
Давай.
Донос – это когда некий человек пишет, например, в правоохранительные органы жалобу на соседа и не указывают свою фамилию, имя, отчество, проживание, там, где он работает и прочее. То есть инкогнито человек пишет донос. Понимаешь? На основании чего когда-то там, в каких-то там далеких годах...
То есть анонимность могли... должна быть, да?
Конечно. Вот. А когда человек пишет не донос, а пишет заявление или пишет письмо о помощи, и когда человек не один, а коллегиально, это может быть родительский комитет, это может быть несколько людей, подростков, студентов, пишут свои фамилии, имена, там, где они учатся, с паспортными данными, и показывают того или иного блогера, и прям показывают то, что он делает, или там артиста любого, да, и просят оказать помощь, чтобы этого человека удалили, заблокировали и прочее. Разве это донос? Это помощь обществу? Это гражданская позиция? Это никакой не донос. Люди говорят, что это делают типа доносительство, там предатели, как там еще называют, я не знаю, да? Нет. Это или дураки, или подонки так считают. Понимаешь? Обзывая людей вот такими словами.
А ты не боишься остаться в этом случае? Ну, я бы сказал, что прям совсем пустое пространство будет. А сейчас, кстати, замечают специалисты, что ну, не хватает уже сейчас. Ну, как-то поуехали, и как-то сейчас все немножко поутихли в связи с СВО и так далее. Ну, какая-то пустота образовывается.
Где пустота образуется?
Ну, вот и в блогисфере. Ну, сейчас, я говорю, ты сейчас получается... Вот послушай, мы перед эфиром с тобой говорили. Ты говорил, что я не журналист.
Да,
ты говоришь, я не журналист. Не но ты вот просто по статистике, если возьмем статистику, главный интервьюер страны. Вот ты можешь себе представить? Ты главный интервьюер страны. Ты не занимаешься журналистикой. Ты, который вот, ну, работаешь, по сути, на государственные деньги. Ты не собираешь рекламу, да. Вот, и вдруг вот ты, который же там сколько, 8-7 лет, вот вообще у тебя карьера в интернете, ты главный интервьюер страны. Это что говорит о чем?
Замечательно.
Это говорит о том, что некоторая пустота образовалась в блогисфере.
Ну, пустота не может быть долго пустой. Появятся еще какие-то ребята моложе, талантливее меня, прозорливее, действительно, которые будут журналисты. Разве это плохо?
Отлично.
Освободилось пространство для нормальных, достойных людей. Потому что те люди, которые сейчас признаны иноагентами, они настолько заполонили своей грязью, что...
А конкуренция?
Да при чем здесь конкуренция? Я вообще никогда... Слушай, когда я была вайнером, там, блогером, мне говорили, а вот твоя конкуренция. Да я вообще не вижу, чтобы у меня были какие-то конкуренты. Каждый человек в этой жизни занимается тем, чем он занимается. Мы же с тобой не сидим, не продаем огурцы, знаешь, в соседних магазинах. Вот люди, которые продают огурцы, вот у них, может быть, есть между собой конкуренция.
А разве у нас нет?
Понимаешь,
у нас
люди,
самое,
которые что-то производят, какой-то продукты, товары, вот такие вот, которые можно потрогать, использовать, намазать, съесть. И вот они, может быть, да, люди в торговле, у них, может быть, есть какая-то конкуренция, здоровая или нет. Я просто искренне общаюсь с людьми. Я даже не называю себя журналистом и не хочу, чтобы у меня нет такого образования. Понимаешь? И я, ну, как я буду себя называть тем, кем я не являюсь?
Лилия Абрамова, Татарка ФМ, интервьюер, актриса, телеведущая у нас в гостях. Мы сейчас прервемся, у нас будет заключительная часть.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии прекрасная Лилия Абрамова, Татарка ФМ, интервьюер. Вот в этом я, кстати говоря, убедился за сегодняшний эфир. Тут еще неизвестно, кто у кого интервью берет. Актриса и телеведущая. Лилия, теперь вопросы более спокойные. Я бы сказал, даже нежный. Кого было тяжелее всего разговорить из тех, с кем ты общаешься? Общалась?
Никого. Все с удовольствием. Люди из всех, что все были у меня в гостях, все с удовольствием шли на контакт. не было такого, чтобы кого-то было сложно разговорить. Нет, все охотно со мной общались. Я могу себе ответить, перед кем я больше всего волновалась перед встречей с каким героем. Это был Александр Андреевич Проханов. Вот перед этим человеком я испытывала жуткое волнение, потому что это глыба. Что тут говорить, все знают, о ком речь, да? Вот мне казалось, что это для меня так, что-то такое недосягаемое. Мне было страшно, что я как-то неправильно задам вопрос. Я казалась какой-то себе двоечницей, понимаешь, там, на экзамене у министра образования. Вот что-то такое, понимаешь? Нет, это только до того, как я с ним увиделась воочию. Как только я с ним увиделась, все почувствовала, прям вот физически человека. Поняла, что все будет хорошо. Вот только перед этим человеком я волновалась.
Тяжелее все-таки? Ну, все-таки по опыту есть тяжелые люди, легкие люди. Разговорить которых тяжелее, допустим.
Володь, я не знаю, как это объяснить. Умею я расположить к себе людей, и детей, и всех, потому что все искренне происходит.
Вот на твоем месте, вот сейчас, наверное, все-таки не в этом кресле, а вот в соседнем, сидела Ксения Собчак. Угу. Вот, и у меня было... Я не сравниваю двух прекрасных девушек, зачем сравнивать, но есть такое ощущение, что вы все конкурентки. Или нет? Но ключи-то, в принципе, в интервью одни и те же.
Слушай, я не знаю, что такое ключи. Вот поверь, я просто не знаю. Правда. Вот у меня как идет, так идет.
Эфир Собчак смотришь?
Из последнего...
Ты же не можешь ее назвать иноагенткой? Ты же не можешь перечислить ее к клике демонов? Она же все-таки профессионалка или нет?
Слушай, она абсолютно профессионал. Это человек, который очень хорошо образован, который очень хорошо разбирается в политике, и не мне тебе говорить, почему. Вот. Это действительно очень умная и очень влиятельная особа. Она давно в профессии. И что бы она ни делала, это все равно у общественности вызывает интерес. И назвать ее своей конкуренткой, у меня язык не повернется. Каждый делает то, что он делает. Кто-то делает, чтобы заработать денег. Кто-то делает, чтобы действительно принести пользу обществу. Разве эти люди могут между собой быть конкурентами?
Ну, ведь правильно. Мы и начали с того, что мы, как ты говоришь, все делаем общее дело.
Да.
Но получается, ты и Собчак делаешь общее дело?
Нет, я назвала тебя и себя.
А почему Собчак нет?
Мы с тобой. Ну, как бы тебе это сказать? Иногда люди, которых она приглашает к себе на интервью, недостойны внимания. Категорически недостойны внимания. То есть иногда таких людей просто нужно помещать в спецлечебницы, например. Вот. Хотя я не доктор, чтобы делать диагнозы, но это, мне кажется, очевидно.
Карательная психиатрия?
А?
Карательная психиатрия?
Нет, я об этом не говорила. Ну, речь идет о Панине. Это, например, последнее, что я с ней посмотрела. А, ой. Вот, я еще посмотрела.
Признанный агентом, по-моему, Панин тоже приходится говорить.
Возможно, я не слежу.
Ну, это надо говорить в эфире.
Да, ну да, если признанный агентом, да. Вот, я посмотрела, знаешь, что фрагментами, так, обрывками, потому что кто-то у меня под моим из постов... Оникс, ты не посмотрел Оникс?
Не дошел, прости.
Да?
Прости.
Посмотри, по-моему, под Оникс кто-то написал... Лиля Браво, там что-то типа того, это не то, что Собчак и Мурашкина. Как девочку эту фамилия? Мурашкина, по-моему. И я просто начала смотреть и даже не досмотрела. Мне вообще было непонятно, с какой целью она пригласила эту девочку к себе на интервью. Ну, вообще, я не могу понять разброс ее героев. Видимо, я еще не доросла, возможно, до такого уровня, чтобы понимать какие-то вещи.
Ты хочешь сказать, что часть нашей истории, часть людей, которые олицетворяют, пусть она тебе неприятна, просто надо забыть?
Кто сказал, что кто мне неприятен?
Нет, часть истории, которая тебе неприятна. Ну, условно говоря, иноагенты, те, которые, ну, их можно назвать условно либералами.
Не часть истории мне неприятна, а часть людей.
Да, их можно, их надо забывать. То есть,
конечно.
Их не надо пускать никуда, с ними не нужно разговаривать. Это просто...
Конечно.
А как тогда ты общество будешь склеивать после того, как это станет мир? Или оно должно быть монолитным, или оно должно быть... То есть, одномыслие будет в обществе, по-твоему, да?
Ты понимаешь, что одна дурная овца все стадо портит? Знаешь такую поговорку?
Ну, есть такая, да.
Вот. Ты понимаешь, когда в семье один болен, надо думать не о нем, а нужно думать о других членах семьи. И больного человека всегда нужно изолировать от общества и лечить его, понимаешь?
Не а нужно как с ним можно вылечить от другого мнения?
А?
Их можно вылечить от другого мнения. Ты хочешь, чтобы все думали одинаково?
Послушай, все должны думать здраво.
Ну, это очень субъективное понятие «здраво». Один думает здраво так, другой думает здраво эдак.
Так, ну, послушай, для этого мы сейчас и напоминаем о том, чтобы все учили историю внимательным образом. Смотрели новости нормальные, а не фейковые. И если что-то кому-то до сих пор непонятно, может взять рюкзачок и отправиться на Донбасс.
Кстати, ты же там была.
Конечно, и не раз, и буду еще. Сколько мне позволит мое здоровье.
Что ты там делаешь?
Я выступаю перед бойцами на передовой. Ты также снимаю свои проекты иногда, в том числе на Донбассе. Я не понаслышке знаю, что там происходит. Не раз общалась с мирными жителями. Понимаешь, и от первого лица слушала самая ужасная история. И поэтому меня никто никогда не сможет переубедить, что такое хорошо, что такое плохо, и чем занимается наша регулярная армия на территории Донбасса.
Ты что-то сняла уже о Донбассе? Уже можно что-то посмотреть? Что-то вышло?
О Донбассе, что мы снимали? Мы снимали нашего классного, талантливого человека Юрия Бардыша. Также у нас о Донбассе есть переполох, большой переполох, то есть интервью с ним.
Угу.
То есть если посмотришь, ты
увидишь, ты журналистское, то есть ты берешь
вот,
интервью.
Да. Что мы еще о Донбассе снимали?
А самое яркое, что вот из этой, из донбасского этого ужаса, что самое яркое в голове осталось? Что, какая-то сцена, что-то такое? Вот. Я так понимаю, что у тебя тяжелая история, наверняка что-то есть.
Много разных картинок веселых, в кавычках. Это первые командировки, это было не это лето, а прошлое лето. Просто ребята, молодые не очень, их глаза, их рассказы, вот их быт. Да, и возвращаясь сюда, я не могу рассказывать то, что мне ребята чем со мной делились, да, это как бы иногда это военная тайна, ну и вообще, да. Вот. А возвращаясь сюда, ты понимаешь, что для многих как будто бы ничего не происходит. И самое отвратительное, знаешь что? Что, например, вот мой ребенок учится в 5 классе, я на протяжении 2 лет требую, умоляю, заклинаю, чтобы в его школе повесили портреты ребят, которые сейчас на СВО. Погибших ребят. Родителей, детей, которые погибли или находятся сейчас на СВО. Мне говорят, у нас это все есть, только в другом корпусе висит. Я на протяжении 2 лет умоляю, заклинаю, требую, чтобы дети плели маскировочные сети. Я сейчас снимаю проект «Юности и граница». Это проект о детях и подростках, которые живут в приграничных зонах от СВО. Ребята из самых различных семей, которые находятся в самых тяжелых жизненных ситуациях. Кто-то без родителей, кто-то просто с бабушкой. У кого-то папа погиб на фронте, ребенок не знает. У кого-то папа воюет. Эти дети из последних сил на последние деньги что-то покупают и делают своими руками. Потому что они не понаслышке знают, что такое прилеты. Они живут в этом.
Так.
А у нас здесь тепло, красиво, ясное небо, мирное, и слава Богу. И у очень многих, в том числе руководителей школ, у преподавательского состава, нет понимания, что происходит. У нас ввели предмет «Разговор о самом важном». У нас нет тетради по этому предмету, у нас нет учебников. О чем они говорят? Преподаватели, классные руководители, мы не знаем. Но я знаю одно, что конкретно об СВО не было ни речи. 2 года у моего ребенка преподается этот предмет.
Школа?
Московская школа, конечно. Понимаешь? О чем угодно.
А почему?
Их водят в театры.
А почему, ты считаешь? Почему?
Потому что до сих пор нет понимания, что происходит, и кто-то за что-то переживает. Еще кто-то надеется, что, может быть, все закончится не нашей победой. А вдруг, понимаешь, это как свадьба в Малиновке, власть меняется.
А что, в Москве такие настроения, по-твоему?
Есть, конечно же. У преподавателей, у руководителей школ. Ты понимаешь? Детей ежедневно практически таскают на какие-то спектакли. И я даже не знаю, что там за спектакли. Я бы вот, мне просто времени нет, сходила бы, еще посмотрела бы, кто и что там ставит. Серьезно тебе говорю. Понимаешь?
А им бы сети плести, да?
А им бы сети плести и слушать хорошую музыку.
Понятно.
Нет, пусть они и в театре ходят, в том числе, и культурно развиваются, но ведь есть же на это часок, классный час, полчаса, час в день. Ведь можно что-то делать для общей победы.
И тогда очень своевременный, хотя, к сожалению, заключительный вопрос.
Да.
Если бы тебе удалось
взять интервью у Путина, что бы в первую очередь ты бы у него спросил? Это такой а-ля познеровский вопрос. Ну.
Да, у меня к Владимиру Владимировичу нет никаких вопросов. Я бы пожелала ему долголетия, это первое, и поблагодарила бы за все, что он делает для страны, для меня и для моих детей.
Лилия Абрамова, Татарка ФМ, интервьюер, актриса, телеведущая. Спасибо, что пришла. Было здорово.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.